Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами традиционно проводим встречи подобного рода в рамках мероприятий, связанных с ОСИ. Мы продолжаем развивать эту структуру. И, на мой взгляд, в свое время приняли правильное решение о ее создании. Чем дальше, тем интереснее все становится, разнообразнее и полезнее для тех, кто этим занимается, и для тех, для кого это все делается. Я посмотрел сейчас то, что было представлено. Я понимаю, что представлено далеко не все, чем ОСИ занимается. Но все направления чрезвычайно важны, связаны с современными технологиями, со сквозными технологиями, с искусственным интеллектом, там, с беспилотной техникой, связаны с выходом на решение социальных вопросов, причем с помощью современных сервисов, современных информационных платформ. Все это чрезвычайно важно, чрезвычайно интересно и полезно. Вот, я на этом свое вступительное слово закончил. Давайте обменяемся соображениями, мнениями или лучше еще предложениями по поводу, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы движение вперед было еще более устойчивым, стабильным, и чтобы мы с вами добивались поставленных перед собой целей как можно быстрее. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, да. Владислав Владимирович, прошу вас.
Иваненко Владислав Владимирович, я генеральный директор компании «Спутникс». Моя частная космическая компания, которая занимается разработкой приборов маленьких аппаратов, их управлением и созданием. В частности, мы единственный российский стартап, который может похвастаться 5 аппаратами на орбите. Последние 2 – это «Сириус-1» и «Сириус-2», которые благополучно работают на орбите уже больше года и передают данные. На следующий год запланированы запуск еще 6 спутников, в том числе «Сириус-ДЗЗ» для фотографирования Земли. И 3 спутника в интересах иностранных заказчиков. То есть это будет для Туниса, для Японии и для Саудовской Аравии. Надо сказать, что вот формат НТИ очень подходит вот для таких компаний, как мы, потому что мы получаем и малые гранты Бортника, большие гранты НТИ. Мы участвуем и поддерживаем образовательные программы Олимпиады НТИ, Акванториумы и участвуем в больших вызовах, то есть то, что мы поддерживаем. Кроме того, мы активно начали работать с технополисом ЭРА, и в октябре этого года мы представим первый этап лаборатории космической, который там будет сделан, с развитием ее в следующем году до достаточно серьезных. Помимо этих работ для иностранных заказчиков, мы...
Вы с ЭРА работаете, ребята, которые там задействованы, службу проходят, они... Сами подключаются к вашим разработкам или как?
Ну, их назначают к нам. То есть мы даем профиль, да. Кто там программист, электронщик, системщик.
Да.
Да, и, соответственно, наши специалисты показывают, и они из компонентов наших там собирают те платформы, которые нужны для Можайки.
Понятно.
Соответственно, а дальше там, что они с ним делают. Вот. Сейчас мы...
Но все-таки у вас какое-то с ними есть сотрудничество, или просто вы им что-то даете, они что-то собирают, или это все-таки какая-то совместная работа?
Это совместная работа.
Это очень важно.
Совместная работа. Мы сейчас помогли запроектировать им лабораторию, очень большой центр по малым космическим аппаратам, наверное, будет лучше в России, который построят. Мы, соответственно, подбираем оборудование, часть оборудования изготавливаем мы. Мы делаем методики, мы делаем рабочие документы, как это собирать. Мы проводим обучение, в том числе по сборке, испытаниям и управлению этими спутниками на орбите. Единственное, что мы отдаем на их сторону, это полезную нагрузку и миссию. То есть то, что они хотят.
Что они сами должны сделать.
Да.
А как вы их нашли или они вас нашли? Как вы состыковались с ними?
Обычно нас находят. Как-то так получается. Да, нас Ломажайка.
Очень хорошо. Угу, понятно.
То есть они, видно, проводили...
Да,
нас нашла Ломажайка, и мы не стали отказываться, потому что достаточно интересно. Кроме того, там же можно вовлечь еще и кадетов. То есть если мы по гражданской части в Сириусе с детьми работаем, через кванториумы эти, да, то там большая программа по тому же космическому образованию, это кадетская. вовлекается. И мы надеемся, что в мае следующего года мы проведем аналогичные большие вызовы среди кадетов. Угу. Вот на том оборудовании и с теми методиками, которые мы в том числе делаем. Угу. Учитывая наш опыт, что мы умеем работать, спроектировать и спутники, и самое главное, мы платформы делаем не из иностранных компонентов. Все приборы служебные мы делаем, разрабатываем сами. То есть солнечные датчики, солнечные панели, бортовые компьютеры. То есть все это мы делаем свое. Сейчас мы выступили с инициативой и подали грант в НТИ на создание платформы 100 килограмм примерно для ДЗЗ. Это будет универсальная платформа. На сегодняшний день такие платформы делают только американцы. Экспорт такой продукции запрещен, поскольку это связано с очень серьезными алгоритмами, математическими вычислениями.
Экспорт запрещен в Штатах?
Из Штатов в другие страны, да. И в данном случае мы имеем поддержку от Рособоронного экспорта, от Роскосмоса и Главкосмоса. То есть те, кто будет это продвигать. То есть они заинтересовались этим. Характеристики аппарата позволят реализовать на базе этого аппарата остальные платформы. То есть это для связи, научные, исследовательские, образовательные. В том числе, если мы сейчас говорим о том, что несколько месяцев назад мы подписали с Тунисом соглашение о строительстве первого запуска микроспутника для интернета вещей и подписали меморандум о строительстве 30 спутников для создания группировки в интересах Туниса для интернета вещей. Соответственно, вот этот опыт, который мы приобретаем, был бы очень хорошо востребован и в программе «Сфера». Мы очень заинтересованы в том, чтобы работать в рамках сферы и дополнять вот эти вот большие глобальные спутники нашими.
Ну, вы с Роскосмосом в контакте, я так понимаю.
Да, с Роскосмосом мы в контакте, и необходимо... Есть ограничения, которые не позволяют нам достаточно активно взаимодействовать. На сегодняшний день мы работаем же и в том числе в интересах Министерства обороны. Не напрямую, а посредственно, но... тоже делаем.
Я вижу, вы сказали.
Да, и сам факт как-то это упростить вариант, потому что от нас, как это стартапа требует, там, лицензия ФСБ, военная приемка, раскрытие обоснования стоимости продукции в соответствии с критериями там, института АГАТ. Мы не всегда можем выполнить требования, потому что мы достаточно маленькая компания, быстрая, умная, но маленькая. Угу. Вот, и эти барьеры, они мешают всем компаниям, стартапам, малым компаниям участвовать. То есть даже вот с военными, когда в армии обсуждали вопрос, было предложение. А давайте мы заставим Илона Маска получить военную приемку, лицензию ФСБ и отчитаться по требованиям АГАТа. Все, космос наш. Вот, поэтому мы здесь должны как-то найти.
Вы же сказали, что вот часть продукции, вы назвали ее там платформы некоторые, не могут быть экспортированы из Соединенных Штатов. Да, в другие страны. Я вас уверяю, там тоже достаточно много бюрократии. И если их послушать, то они тоже на это постоянно жалуются. Значит, но это не значит, что нам не нужно работать над преодолением бюрократических барьеров. Поэтому для того, чтобы наш диалог с вами был продуктивным, нужно, чтобы вы это четко сформулировали. Что конкретно? Вот конкретно, что мешает. Я постараюсь сделать таким образом, чтобы все это было проанализировано на уровне правительства уже, и все мешающие для движения вперед барьеры были устранены. Но при этом, конечно, нужно сохранить там определенные требования,
безусловно,
и контроль. Это, вот, давайте это сделаем.
Спасибо.
Только давайте это оформите это как следует. Ладно? А кому передадите? Так, чтобы дошло до меня.
Дмитрий Рамович, как член Совета за Роскосмоса.
Дим, возьми это слово. Да, хорошо,
договорились. И еще одно предложение, поскольку у нас есть два института, которые утверждают этот проект, создание малой платформы, это НТИ и Роскосмос, вот здесь очень большие сроки. Я просил бы вас дать поручение ускорить принятие решений, потому что 14 месяцев рассматривается проект в рамках НТИ, и еще мы ожидаем 8 месяцев в рамках Роскосмоса, а действие предложения НТИ действует только 3 месяца. То есть те только начнут рассматривать,
да,
а предложение уже закончилось.
Понятно.
Вот хотелось бы, чтобы НТИ это в течение месяца, а Роскосмос в течение 2 месяцев провел эти процедуры корпоративные.
Все, напишите, ладно. Здесь все изложено. А зачем это? Давайте сюда. Зачем это лишняя бюрократия, лишнее звено? Дима, отдай так. Если все это уже есть. Угу. Сколько у вас человек работает в компании?
В спутниксе? А? 3.
Понятно. И вы столько наворотили уже?
Ну, компания была еще до меня 3 года. Но она тогда была в режиме стартапа, совсем такого слабенького, маленького. Uh-huh. А поскольку у меня есть небольшой опыт управления, там, работы в крупных корпорациях, то мы чуть-чуть начали расти.
Ну, понятно. Но, а специалист откуда вы?
Я бауманец. Да, я инженер-бауманец. И, собственно, я в Бауманку поступал для того, чтобы создать материал в 1986 году. Для того, чтобы американские лазеры не могли сжечь наши ракеты. Когда вот программа СОВИ тогда возникла, и вот эта вот, наверное, детская мечта, она все-таки такой по дуге вывела меня сюда.
Понятно.
И вот у нас сейчас там институт, военный институт просит, дайте нам за месяц компоненты. Мы их можем дать, они выполнят ТАПГОЗа, но мы входим в серую зону. То есть то, как посчитают проверяющие органы. Правильно ли мы обосновали цену, не так? То есть здесь вот тоже.
Здесь все-таки, Владислав, немножко не то здесь. Здесь просьба о поддержке, это понятно. Но там Роскосмос не осуществляет бесплатные запуски образовательных микроспутников.
А, ну это лишнее.
Это другая тема. Это просто нужно это просубсидировать из бюджета. Потому что у Роскосмоса нет таких расходов, это все понятно. Но это все можно сделать. Но мы сейчас говорили про другое. Вы сейчас мне рассказывали про бюрократические барьеры. Вот здесь этого нет.
Здесь.
Здесь? Вы хотите, чтобы я все вот это...
Нет,
решил, что ли?
Нет.
Значит, мне нужна выдержка. Вот
понятно,
прямо
сделаем.
На одной странице, чтобы было все изложено. Вот мешают в работе это. Вот это избыточно, это слишком долго, не соответствует. Вот то, что вы сейчас говорили.
Хорошо.
Ладно?
Да.
Тогда вот это точно Диме надо передать. Хорошо? Спасибо большое. Пожалуйста.
Наталья Галкина, проект «Нейрочат». Это нейрокоммуникационная система для людей с серьезными ограничениями речи и движения на основе интерфейсов мозг-компьютер. Это технологическое решение состоит из нейрогарнитуры, которая надевается на голову пациента, и программы, которая устанавливается на компьютер пользователя.
Вы помогаете людям, у которых есть нарушение речи, в общении?
И движений в общении. Да, это система
с помощью каких-то программ?
С помощью регистрации слабой биоэлектрической активности мозга и с помощью мысленного намерения выбрать тот или другой символ или букву на экране компьютера.
Получается.
Нам для этого, конечно, получается. Более того, мы демонстрировали первый прототип уже почти 2 года назад на выставке «Россия, устремленная в будущее». За это время мы закончили НИОКР. Это один из первых проектов национальной технологической инициативы, который был одним из первых запущен и одним из первых закончил успешно НИОКР. Мы выпустили первую коммерческую партию, сейчас находимся на стадии внедрения. А сам НИОКР позволил нам выпустить опытную партию, достаточно большую. Так что сегодня нейрочат представлен в 40 регионах России, в более чем 60 медицинских и реабилитационных центрах, а также около 200 систем находятся в домашнем пользовании. При этом для людей это совершенно новая система и совершенно новый способ коммуникации. Поэтому мы были вынуждены, разумно вынуждены создать патронажную службу, которая осуществляет помощь как патронажную, так и технологическую, как пациентам на дому, так и врачам, которые начинают работать с этим оборудованием. Мы были представлены на целом ряде международных выставок, вызываем живой интерес, заработали несколько наград, причем 2 международные, именно в области потребительских приборов, то есть потребительских изделий потребительского класса. С какими сложностями столкнулись мы? На сегодняшний день в нашей стране, к сожалению, возникает разрыв в инвестиционном лифте. То есть нет инструмента венчурного финансирования для высокотехнологичных, наукоемких проектов, которые закончили НИОКР и находятся на стадии внедрения и стадии первых продаж. То есть
есть венчурные компании?
Их вот смотрите, для акселератора, для акселераторов и для венчурных ангелов мы слишком большие. А для фондов прямых инвестиций со своими первыми единичными продажами мы пока не представляем никакого интереса. И вот наш сейчас печальный опыт это подтвердил, потому что в течение полугода мы находились в переговорах с РФПИ, находились под запретом, соглашением о запрете на поиск других инвесторов, то есть был эксклюзив. И в результате все-таки вот сейчас в сентябре мы получили от них отказ с формулировкой именно, что у нас нету больших продаж, и очень сложно оценить потенциальный рынок, потому что это абсолютно новые продукты для рынков, которые еще не сформированы, то есть для новых рынков. Естественно, как бы это прям серьезная проблема для НТИ будет, потому что мы первые проекты, с этим столкнутся многие проекты, которые именно выпускают первые продукты нового поколения.
Идея создать отдельный специальный венчурный фонд?
Вы знаете, мне кажется, что нужно расширить меморандум для уже существующих фондов, которые уже включены в контур НТИ. И причем, на мой взгляд, это можно сделать достаточно оперативно, потому что иначе мы на стадии внедрения будем все проваливаться.
Там нужны были дополнительные средства туда, в этой связи?
Там скорее нормативные ограничения. Там средства, на самом деле, не такие уж и большие нужны. Но проблема вся в том, что пытались когда сделать это все в свое время. Что такое венчурное финансирование? Это когда компания венчурная входит в капитал стартапов, не понимая ни рынка, ничего. 8 неудач, зато 2 удачи, которые перекрывают эти 8 неудач. Но у нас, к сожалению, так устроено законодательство, что за эти 8 неудач с бюджетными деньгами можно получить 20 лет там, суммарно. Поэтому, естественно, все убегают от этого венчурного финансирования. Но эта проблема уже настолько назрела, потому что абсолютно верно. У нас есть посевное финансирование, фонд Бортник этим занимается. Дальше у нас есть огромное количество, несколько институтов развития, которые подхватывают крупные проекты. Вот эта ниша отсутствует. Было ваше поручение. Но пока в правительстве идут дискуссии на тему о том, как это все должно быть устроено. Это абсолютно необходимая вещь системная. Она уже очевидна, что она должна быть. Потому что другой формы работы со стартапами в мире не придумано просто.
Хорошо. Конечно, должны быть какие-то там ограничения. Это ясно, что не может продолжаться вечно неудачи с неудачами. Но, тем не менее, могу вам сказать, что и в моем личном опыте есть ситуации, при которых, несмотря на длительное и большое количество неудач, все-таки мы принимали в конечном итоге правильное решение, поддерживая те или иные разработки, которые закончились очень хорошим результатом для страны.
Да, мы действительно даже закрепляем некий приоритет мировой. По крайней мере, мы были первыми, кто осуществили связь между Лос-Анджелесом и Москвой, между двумя пациентами, причем в режиме реального времени. Это первый канал снимал у нас тогда и Россия. Но дело в том, что мы этим, опять-таки, выходя на мир, стимулировали их инвестиции в подобные разработки. И вот это наше преимущество, оно крайне небольшое. Эта стадия внедрения...
Она может быть утрачена, понятно.
Очень быстро.
Время можем потерять, я понимаю.
Именно время.
Да, пожалуйста.
Спасибо. Я просто, Владимир Владимирович, хотел бы поддержать точку зрения, которую Андрей Рымович высказал, потому что вопрос не в объеме ресурсов, у нас только по грантам фонда Сколково 26 миллиардов, и я хочу доложить, они не выбираются. А почему? Потому что вот этот пайплайн проектов, он формируется так, что в это игольное ушко пролезть очень тяжело. Почему оно игольное и почему это не ворота? Ровно потому, что крах для венчурного стартапера – это потеря капитала инвестированного, а для лица принимающего решение – это потом действительно очень долгий разговор. И мы оперативно посмотрим, что можно сделать в рамках существующего мандата, чтобы изменить и в РВК, и в фонде Сколково, и в НТИ. Там тоже от 40 до 80 миллионов рублей мы можем предоставлять. И системно тогда представим предложение, ускоримся с этой работой, что делать в системной части. Но у нас идет диалог со Счетной палатой и прокуратурой по этому вопросу, по согласованию законопроектов.
Вы просто представьте мне предложение, я их тоже рассмотрю. И думаю, что договорюсь со Счетной палатой, с прокуратурой. Вопрос только в... Ведь в конечном итоге сведется к одному. Мы в каком объеме готовы рисковать? И что списывать в убытки? Вот и все. Вот надо вот определиться, да?
Ну вот
что
объем...
мы готовы списывать в убытки? Какой объем?
Нет, объем финансирования на внедрение, даже такая практика, он должен быть соразмерим с размером НИОКРа. То есть это очень хороший такой показатель. Вот. А уже...
Есть ведь конечно... и международная практика.
Да,
поэтому
да.
нужно взять и не придумывать колесо здесь.
Да,
и внедрить ее.
Да.
Вот. Просто подготовьте его, Александр Ильич. Я с этим соглашусь. Ну, посоветуемся с правительством. Это несложно. И быстро сделаем.
Да, потому что все остальные административные барьеры можно преодолеть.
Пожалуйста.
Спасибо.
Еще? Есть еще что-то?
Разрешите?
Да, конечно.
Гурко Александр, руководитель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС». Мы в 2007-2016 году занимались созданием системы «Эра ГЛОНАСС» и нормативной базой. В общем, достаточно успешный проект. 4,5 миллиона уже абонентов в системе. Несколько десятков тысяч истинных вызовов, десятки людей спасены, в общем, приносит пользу проект. Но сейчас уже и автомобиль меняется, и более умным становится, меняется модель использования автомобиля, краткосрочная аренда, уберизация, беспилотный транспорт и так далее. И таким технологическим барьером для развития технологий, в том числе и управления транспортом беспилотным, является отсутствие больших данных, собственно говоря. Об этом много говорится. Большие данные, новая нефть. Но по факту данные фрагментированы, низкого качества. И сейчас в рамках вашего поручения 2017 года мы начали разработку концепции платформы сервисной инновационно-информационной российской платформы. И этот проект вырос вот в проект «Автодата». Проект был поддержан межведомственной рабочей группой в августе этого года, и мы начали уже техническое проектирование и пилотирование в этом году. С точки зрения конечных применений, что очень важно, что нам позволит этот проект сделать, это различные сервисы, в том числе для граждан России, например, одна из услуг, которую мы планируем вывести на рынок, это справедливая страховка. Когда, например, 95% времени машина стоит около дома, в гараже, она, в общем, находится в безопасности. И зачем мы ее защищаем, не очень понятно. То есть бизнес страховой компании понятен, почему, так сказать, в какой-то степени эта страховка навязывается. Но с точки зрения потребителя, который не готов больше платить за воздух, все-таки сейчас и в мире, и в России развиваются технологии страхования по запросу. Когда вы платите поминутную страховку, это, конечно, разрушает страховой бизнес сегодняшний в какой-то степени.
Да, нет. Вот она стоит, вы ее не пользуетесь. Ставки. Град прошел, стекла разбили. Кто будет платить, если не застрахованы? Вот и все.
Ну, вы сами решаете, страховать или нет. То есть в данном случае вот один из сервисов, который можно внедрить. И, на наш взгляд, именно ОСАГО по запросам могло быть им востребовано, особенно людьми, которые мало пользуются автомобилями, пенсионерами и служащими. Дальше справедливый транспортный налог, который тоже, в общем-то, постепенно мы все к этому двигаемся, плати сколько проехал. С точки зрения использования больших данных для нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Тоже это важная технология, потому что, по сути, каждая машина является датчиком, который передает очень много информации о состоянии дорожного покрытия, инфраструктуры и так далее. Еще одна важная тема, на наш взгляд, это обеспечение прозрачности использования и подержанных автомобилей. И 40% рынка примерно находится в серой зоне. 20 миллиардов рублей в год недополучает бюджет из-за этого факта. И с одной стороны, с другой стороны, сложно кредитоваться при купле-продаже подержанных автомобилей. Если у нас будет накапливаться история и достоверная информация об эксплуатации автомобиля, о всем, что с ним происходит, благодаря электронному паспорту, который сейчас внедряется, и платформе «Автодата», то мы этот рынок сделаем более прозрачным, он будет бурно развиваться. Для этих целей подготовлены изменения в налоговый кодекс, они в рабочем порядке все были обсуждались и с ФНС, и с Минфином. Но, насколько мы знаем, таких возражений серьезных нет. Мы эти изменения скоро будем вносить в правительство, Минфраторг этим занимается активно. Но дополнительно будет и доход бюджета, и рынок будет развиваться. Для реализации проекта «Автодата» создан консорциум по итогам консультации и с Максимом Алексеевичем, с Андреем Ремовичем мы сформировали проектный консорциум, 90 организаций на сегодняшний момент. 50 из них подтвердили уже свое участие. Это 7 субъектов Российской Федерации, где мы оборудуем умную дорогу. Это Самарская область, Волгоградская, Тамбовская, Московская, Томская, Курская и другие. Больше 10 автопроизводителей, практически все основные бренды, которые работают в России, включая, естественно, АвтоВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ. И мы в рамках пилотирования должны будем дооснастить эти автомобили бортовым оборудованием, чтобы обеспечить их взаимодействие с умной инфраструктурой. Отработаем сервисы управления дорожным движением, безопасности, сервисы для участников дорожного движения. С точки зрения проблем, с которыми мы сталкиваемся, это, наверное, две, может быть, основные. Это первое состоит в том, что сейчас все больше автомобилей онлайн, и данные из них уходят в зарубежные ресурсы. То есть на сегодняшний момент у нас не очень получается обеспечить сохранение этих данных в России. И хранение, обработку и так далее. То есть в лучшем случае, когда человек покупает автомобиль, он галочку ставит в контракте, что он не возражает, что данные куда-то уходят. Но реально, что с ним происходит, никто не отслеживает. Это очень важно для накопления собственного массива, национального массива данных, ограничить вот вывоз этой информации, данных из автомобилей Российской Федерации. Вторая важная проблема – это, собственно, защита автомобиля, в том числе от киберугроз, от кибербезопасности, потому что автомобиль как гаджет на колесах, и он очень уязвим, при этом это объект повышенной опасности. Новые технологии, которые в рамках НТИ сейчас развиваются, это квантовая защита, в том числе и автомобиля. Если нам удастся сделать продукт в течение там, года-полутора, то это будет настоящий прорыв. То есть мы сможем свои стандарты распространить уже глобально, как мы сделали с AeroGlonass, кстати. То есть стандарты, которые сейчас приняты в таких системах, они были разработаны на основе AeroGlonass. Но это вторая вот задача, которая в рамках НТИ тоже решается. Все изменения, которые мы хотели бы внести в законодательную базу, они утверждены распоряжением правительства, дорожная карта по совершенствованию нормативной базы утверждена. В частности, вот предложение по закону об ОСАГО, безопасности дорожного движения. И еще один важный момент – это предрейсовый осмотр. Мы проанализировали состояние водителей в одном крупном перевозчике, 1500 медосмотров в день мы проводили. 80% водителей выезжают с давлением 150 и даже 180. То есть не всегда реально качественный медосмотр или техосмотр предрейсовый проходит. Если нам удастся собрать всю информацию, массив данных о состояние автомобиля и водителя в одной платформе, то у нас будет объективная информация. Вот и по этому вопросу тоже. Это напрямую влияет на безопасность дорожного движения. И соответствующие изменения в закон о безопасности дорожного движения, о телемедицине и подведомственные акты Минфронторга, Минтранса мы тоже подготовили.
Важная работа, безусловно. Вообще, как и работа с большими данными в целом, в этой части тоже. Важно обеспечить только недискриминационный доступ, использовать наши платформы. Это очевидная вещь. Ну и все-таки позаботиться о той части информации, которая должна быть защищена и в интересах граждан, личной информации и так далее. Ну, в целом понятно, там, над чем надо работать. Если вы считаете, что работа идет нормально, просто будем держать на контроле и постараемся побыстрее просто внести эти изменения, которые вы сказали, в части, касающиеся ваших разработок.
Спасибо большое. Нам постановление, которое было принято в рамках НТИ 1184, очень мощный ресурс на самом деле, потому что там короткие сроки согласований, и мы видим, что все ФАИВы участвуют в этом акте.
Добрый день. Меня зовут Антон Мышков, генеральный директор «Морские инновации». В рамках НТИ мы реализовали проект по созданию комплекса трехмерного геофизического картирования морского дна. Решения, которые применены в комплексе, позволяют существенно увеличить скорость съемки, собственно, при изысканий, повысить их точность, надежность и обеспечить контроль качества получаемых данных внутри съемки. В целом проект создает предпосылки для более полного, подробного и качественного, рационального вовлечения прибрежных акваторий в хозяйственную деятельность более рациональную, так как все изыскания проводятся в полной экологической безопасности, что немаловажно для таких проектов. Проект был уже комплекс был успешно опробован уже в акваториях Черного, Белого, Карского морей. И вот недавно вернулся, мы отсняли фактически 3,5 тысячи квадратных километров погонных на Северном полюсе, на Академике Федорова. Из того, что мешает развитию дальнейшего проекта, стоит выделить два аспекта. Первое – это отсутствие возможности в Российской Федерации сертифицировать подобное оборудование как средство измерений, что существенно влияет на возможность представления услуг и представления заказчикам валидированных данных.
Почему, я не понимаю?
У нас нет лабораторий и организаций, которые признаны международными классификационными обществами на данное оборудование, как лаборатории, которые могут выдавать подобные сертификаты.
Для использования в нашей стране?
В нашей стране, да.
Таких сертификатов не нужно?
Пока нет, да, но общая тенденция идет к тому, что любой заказчик, который определяет список требований к выполнению работ, требуют эти сертификаты, независимо, то есть сертификатов...
Понятно. Судя по всему, ваш вопрос в помощи при сертификации, да? Вопрос у вас в сфере помощи сертификации.
Мы начали уже работу, то есть мы запустили проект по созданию производственно-лабораторного центра на территории Сколково. Участниками проекта являются «Морские инновации», РВК, ВЭП, Сбербанк и, собственно, Сколково. То есть с последующим, как раз в планах, с последующей умовой сертификацией для того, чтобы можно было на территории Российской Федерации подобные сертификаты выдавать. Вторая проблема фундаментальная – это достаточно серьезное ограничение по линии ФСТЭК.
По?
Линии Федеральной комиссии по экспорту, по контролю ФСТЭК. То есть в связи с тем, что часть наших решений там вызывает достаточно серьезную у них озабоченность, мы не можем спокойно вывозить данное оборудование за рубеж в связи с ограничениями.
Признают двойного назначения, что
да. То есть мы не можем не выполнить работу, не поставить. Но мы сейчас от поставок отходим, да, то есть и говорим о том, что было бы неплохо модернизировать таким образом законодательство, чтобы упростить временный вывоз, то есть с обязательством ввоза назад оборудования для проведения работ за рубежом. Потому что это достаточно важно. То есть потому что пока мы ни на выставке, ни на воркшопе, то есть показать товар лицом фактически получается не можем. То есть поэтому мы зажаты в некотором таком состоянии на российском рынке. Параллельно на решение этой задачи мы активно работаем в рамках законодательной дорожной карты Маринет по созданию стандартов как раз геофизических и по модернизации законодательства по экспортному контролю. То есть мы со своей стороны там сделаем все возможное, но просьба содействовать нам в решении данных
вопросов. Чем руководствуется ФСТЭК, я, конечно, сейчас в деталях не знаю, нам нужно познакомиться с их аргументами, но в целом, безусловно, вот, Максим, попрошу, поработайте с ними. Значит, мы должны помогать им выходить с продукта, а не держать. Там наверняка решение возможно, потому что...
Владимир Иванович, а можно? Да. Это такая же системная проблема, как с венчурными. Проблема в том, что по новым технологиям у нас нет сертификации. Просто нет лаборатории, а на международные сертификаты не дают получать ФСТЭК. И правильно делают во многих случаях. Поэтому, оказывается, люди вообще не имеют возможности получить сертификат. А наши заказчики, они тоже не пользуются ни сертифицированным оборудованием, потому что дальше они не знают, что делать с результатом. Поэтому нужна специальная программа Минпромторга, они за эту тему отвечают, для того, чтобы вот по новым технологиям, новым направлениям создать
эти лаборатории. Давайте сформулируйте, я им поручение дам просто. Я им дам поручение проработать это и предложить решение. Хорошо?
Спасибо большое.
Да, вам спасибо за работу. Будем потихонечку завершать. Перейдем к встрече в рамках ОСИ уже непосредственно. Ладно? Вы хотели что-то сказать?
Можно коротко по молодежной политике?
Да, молодежной.
Меня зовут Резников Дмитрий, я студент первого курса магистратуры Московского государственного строительного университета. Я сам руковожу 6 техническими проектами, технологическими предприятиями. И мы с коллегами сейчас собрались и в рамках ОСИ создали такую рабочую группу, которая ведет свою деятельность по облегчению быта наших коллег, которые только хотят начать свое дело, только начинают становиться предпринимателями, развивать свое дело. И мы столкнулись с очень большими бюрократическими барьерами, которые существуют для молодых людей, которые еще не достигли 18 лет, которые хотят начать свое дело. Потому что формально у нас открыть свое дело можно с 14 лет, если мы говорим про ИП, 16, если про общество с ограниченной ответственностью. Но, к сожалению, вот этот человек, который стал учредителем юрлица, имеет в нем долю, но не может являться его директором, потому что Федеральная налоговая служба требует, чтобы директор был обязательно трудоустроен на основное место работы, а человек, пока ему нет 18, пока он еще учится в школе или в университете, на дневном отделении, не может быть директором юрлица, которое он учредил и которое по факту является его делом. Также достаточно большим барьером является то, что да, у нас регулятор сейчас очень заботится о персональных данных несовершеннолетних, но, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, данная защита иногда играет скорее во вред. Потому что если человек, не достигший 18 лет, сейчас обратится к каким-либо операторам персональных данных, допустим, компании, которая выпускает электронно-цифровую подпись, либо средства бухгалтерской отчетности, чтобы дать отчетность за свой бизнес, за свое дело, которое он ведет, они ему откажут, потому что они просто не могут выполнить те формальные требования, которые у нас предъявляют регуляторы. И здесь человек, как в старые времена, сдает бумажную отчетность, ходит, и все эти цифровые сервисы, которые у нас активно развиваются, просто не охватывают молодежь в этом плане. Ну и опять же, достаточно большая проблема, если родители полностью поддерживают своего ребенка, и чтобы обойти все эти проблемы, у нас в Российской Федерации существует процедура эмансипации, то есть признание человека, достигшего возраста 16 лет, полностью дееспособным. Но данная процедура, во-первых, очень длительная, во-вторых, достаточно забюрократизирована, и чтобы ее пройти, там требуется привлечение профессиональных юристов, и стоимость подобных услуг в Москве доходит до 500 000 рублей. Понятно, не каждый молодой человек, который хочет заниматься предпринимательской деятельностью, может себе позволить, и он лучше направит эти деньги на развитие своего дела, чем на бюрократические процедуры.
Но эта проблема не новая, к сожалению. Первое, что я хочу сказать, я полностью на вашей стороне и хотел бы максимально разбюрократить все, что мешает молодым людям, даже не достигшим возраста 18 лет, активно принимать участие и полноценно принимать участие в предпринимательской деятельности. Тем более, что у нас много хороших разработок, много талантливых молодых людей, вот, и даже в старших классах школы это проявляется, и тем более в университетах, значит, есть системные проблемы, связанные с трудовым законодательством, это правда. Значит, они заключаются в том, вы наверняка это хорошо знаете, что если человек занимает определенную должность, скажем, директором является, то тогда у него могут возникнуть какие-то финансовые обязательства перед финансовыми учреждениями, либо перед третьими лицами. А не достигнув 18-летнего возраста, он не отвечает по своим обязательствам и может поставить своих партнеров в трудные условия, когда с него невозможно ничего будет получить. Поэтому требуется разрешение родителей. Но если там есть сложности в этой процедуре эмансипации, то есть когда родители не возражают, а наоборот поддерживают своего ребенка, то, конечно, вот это должно быть максимально разбюрократично. Здесь я полностью согласен. Но и в целом надо, конечно, повнимательнее посмотреть на все эти вот обязательства, которые возникают в случае трудовых отношений, в случае гражданско-правовых отношений. И здесь, мне кажется, тоже можно пойти на определенные шаги, связанные с либерализацией. Но он, да, не отвечает по законодательству, но может отвечать имуществом. Если человек создал на какую-то компанию, там она приобрела имущество, берет кредит, скажем, может, как это обычно делается, отвечает имуществом, которое на нем лежит. Здесь формальные вещи, с ними нужно поработать. Я с вами согласен. Попробуем, ладно?
Подумаем. Спасибо большое.
Спасибо. Пойдемте, спасибо вам большое. Вам всего самого доброго, успехов. Поработаем на тему о том, как можно упростить всю вашу работу и сделать ее более эффективной. Спасибо.